Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат философских наук Олег Анатольевич Ефремов. Мы говорим сегодня о православии и хозяйстве. И вот вы не раз уже в первой части нашей программы упоминали о староверах, о староверческом отношении к предпринимательству. Мы знаем действительно, что многие купцы русские, Рябушинский, Морозов, были староверами. Но есть ли здесь что-то специфическое именно у старообрядцев, у представителей старой веры? Или мы можем говорить вообще о православном отношении? Потому что ведь много было и не староверов. Вот Иван Федорович Токмаков, например, тесть Сергея Николаевича Булгакова, известный чай и кофе-промышленник, который в Крыму, в Элиизе построил и школу, и больницу.
Цитата. Сергей Николаевич Булгаков. «Народное хозяйство и религиозная личность». Памяти Ивана Федоровича Токмакова. В настоящее время, впрочем, как и всегда, борются между собой два отношения к миру вообще и к хозяйственной жизни в частности – механически утилитарное и религиозное. В первом случае наперед выдвигаются разные интересы и их борьба. Момент сознания обязанностей, общественного служения остается сравнительно в тени. Во втором случае подчеркивается сознание обязанностей, утверждается понимание и самой общественной жизни – как система взаимных обязанностей.
Идет ли речь здесь о том, что именно вот только староверы?
Думаю, что нет. Здесь вообще ситуация, которую бы стоило рассмотреть с самого начала появления на Руси христианства. Во-первых, вот история христианства на Руси полностью опровергает тезис о том, что якобы православие вообще чуждо хозяйственным интересам, всегда рассматривает их как нечто низменное и недостойное. Всегда в русских монастырях хозяйственная жизнь была организована очень достойно, именно на том уровне достатка, который необходим монашеству. Давайте вспомним хотя бы историю об Антонии и Феодосии Киево-Печерском. Вот когда киевский князь приехал к Феодосию, тот пригласил его на трапезу, и князь стал удивляться, насколько вкусна еда монастырская. Он говорит, вот у меня лучшие повара, самые изысканные блюда, а здесь все просто, вот так все вкусно. Феодосий отвечает, а чему ж ты удивляешься, княже? У тебя-то готовят с руганью, с злостью, а у нас молитвой и с добрым настроением, с добрым расположением духа. Как, собственно, осваивалась Северная Русь? Приходил монах с крестом и с топором, кресту молился, а топором рубил келью, и вокруг этой кельи постепенно вырастали поселения. И так осваивалась вся Русь. Первым приходил именно монах, который начинал там все обустраивать. И вот в этом плане староверчество, да, они были поставлены в особые условия, они были гонимы, и это, конечно же, сказалось на тех моделях экономической деятельности, которые там выработались. Но очень важно понимать, что староверие сохранило, в принципе, общеправославные принципы, общеправославные свойства. И в дальнейшем вот такой жесткой конфессиональной староверческой ангажированности там не было. Что это была за модель? Она сформировалась в Центральной России, в Поволжье. Эта модель отличалась совершенно особым отношением к ведению дела, особой корпоративной солидарностью самих предпринимателей, особым характером отношений между работниками и работодателями, которые рассматривали себя как единоверцы, как члены одной общины, как единое целое, не как враждующие стороны. Это было особая артельная организация работников, которая отвечала не только за социально-экономические какие-то их права, но и гарантировала их качество их труда и их добросовестность.
То есть гораздо шире, чем профсоюз. Вот вы сказали солидарность. Солидарность – это вообще православное понятие. Мы как-то привыкли слышать это слово в словосочетании «день международной солидарности трудящихся», вот, 1 мая, и как-то в сознании это ассоциируется с забастовкой. Вот, будем бороться за права угнетенных, вот, будем бастовать, желательно бессрочно. Вот. А тут слово «солидарность» идет речь о предпринимателях, то есть, которые помогали друг другу дело делать. Да? Вот. То есть это вообще можно в православном дискурсе, скажем так, это слово употребить, солидарность?
Я думаю, что вполне можно. Факт того, что это слово несколько дискредитировано, совершенно не портит, в общем-то, его изначальное значение. А что касается солидарности православных предпринимателей, вы знаете, это был действительно удивительный феномен, который очень сильно отличал этот тип предпринимательства от западного. Эти люди готовы были поддержать друг друга в сложной ситуации, тогда, когда конъюнктура была неблагоприятна. Они готовы были, что называется, подставить плечо, и эту ситуацию, например, очень хорошо описывает Владимир Павлович Рябушинский в одной из своей работы, где он описывает сцену общения своего отца с руководителем банка. Банк попал в сложную ситуацию, и что бы сделал западный предприниматель? Он бы, конечно, прибрал бы к рукам этот банк. Что делает Рябушинский? Он приказывает своим сыновьям все деньги семьи немедленно перевести в этот банк, чтобы его поддержать, чтобы этот банк не разорился. То есть, по сути дела, он помогает своему собрату-предпринимателю. Но так бывало и с ними, когда уже они попадали в сложные ситуации с самими Рябушинскими. Смысл в чем? Что доступ, вот, возможность войти в этот круг этих предпринимателей был связан с очень высокими моральными и деловыми требованиями, которые к ним предъявлялись. Но если они туда входили, они могли рассчитывать на поддержку в сложной ситуации членов, так скажем, этой группы. Что это давало? Это давало гораздо большую устойчивость ко всем проблемам рыночной экономики. И в этом плане данная модель сугубо экономически эффективнее западной индивидуалистической модели.
Это качество, наверное, качество продукции, которое это должно было быть безупречным.
Да, качество продукции должно было быть безупречным. Как говорили, морозовский текстиль можно брать с закрытыми глазами. То есть качество его никогда не вызывало сомнений. Но это и характер, конечно же, ведения дел. Ведь сделки заключались, что называется, биением рук, да, ударили по рукам, и все. И в купеческое слово это был не пустой звук, а любой человек, совершивший мошенничество, даже если его не осудили по закону, он сразу выпадал из этой среды. Эта среда очень строго следила за качеством, так скажем, своих участников. То же самое было и с работниками. Ведь что такое артель? Это уже неизученное совершенно явление. Совершенно неизученное явление. Вот, кстати, хотелось бы сказать, понимаете, беда в том, что мы настоящей русской истории не знаем. Что сейчас мы потихонечку начинаем понимать, что мы не знаем, как веками воспроизводилась русская жизнь. Мы знаем историю политическую, мы знаем историю военную, как сменялись наши императоры, но как вот эта жизнь воспроизводилась наша, мы только сейчас начинаем к этому обращаться.
Ну, нас вот в советской школе так учили, кто против кого бастовал, да? Ну,
да, вот и... кто бастовал, кто да. бастовал, кто правил.
А вот как работали, изучали по там, детству Горького. Там, били постоянно. Ну, от того, что били, вот кто-то становился революционером, а кто-то там всю жизнь пахал.
Ну, тут я уж боюсь попасть сейчас под действие всех наших законов о домашнем насилии. Иногда, наверное, это неплохо. Вот, что тут уж тоже не всегда розги приводили к отрицательным последствиям в жизни людей, как мы знаем. Но вот что вот про артель очень важно было бы тоже хотелось бы отметить. Вот мы сравниваем с европейскими профсоюзами, но и здесь мы видим, что артель более эффективна. То есть она контролировала не только, чтобы права работников были защищены, но и, скажем, если работник нанимался от артели, артель несла даже имущественную ответственность за качество работы этого человека. Приказчиков нанимали от артели. И если приказчик, не дай бог, проворовался, или хотя бы там запил, или просто был некомпетентен, за него расплачивалась артель.
То есть на современном языке это что такое? Это полное товарищество, да?
Я даже не знаю, как... Это, понимаете, особая форма организации работников. Угу. Это какой-то, действительно, если искать аналог, это нечто вроде профсоюза, но с гораздо более широкими полномочиями. И опыт этих артелей только-только сейчас начинается изучаться по-настоящему.
И вот, ведь были артели не только работников, да, но и там конторщиков.
Конторщиков, приказчиков.
Приказчиков, да. Рестораторов, наверное. Да.
Ну, тех, кто... наемных работников, скажем так. И вот когда... Даже вот артель приказчиков такую вещь писали, что руководитель этой артели ходил по кабакам и смотрел, чтобы никто не пил из членов артели или тем более не играл, потому что это могло поставить под угрозу репутацию всей артели. То есть, как говорят, артель – это была форма аристократии, потому что быть туда принятым – это означало также обладать высокими качествами, но уже наемного работника, а не предпринимателя. То есть, это тоже особая форма корпоративности.
Ну, то есть, вот может сложиться впечатление, что это была такая каста старообрядческая предпринимателей, которая очень жестко держалась друг друга, община, и отсюда, наверное, даже и то, что они деньги на революцию давали, некоторые из этих предпринимателей, потому что они были обижены на власть, на монархию, за гонения, которые прекратились, по сути, только в 1605 году с манифестом Николая II. Так ли это? Или все-таки не было такой закрытой касты предпринимателей, связанной только со старообрядческим бизнесом?
В том-то и дело, что эта модель формировалась в старообрядческой среде, но затем она стала достаточно открытой, и главным было не конфессиональное качество, а качество принятие, скорее, каких-то принципов, по которым существует эта организация, но, если так ее можно назвать, или это группа, или это сообщество, но все, конечно, имело православную основу, однако там могли быть представители Русской Православной Церкви, не старообрядческой, скажем, никонианской, да, если противопоставить старообрядческой, там могли быть даже выходцы из протестантской среды, был некто господин Кноп, очень известный человек.
Кноп?
Да, Кноп. Который вообще был выходцем из Европы, приехал сюда и настолько восхитился вот этой моделью ведения дела, что стал абсолютно своим человеком в этой среде.
И принял православие.
Потом, да, принял православие, но его приняли в эту среду, когда он не был православным человеком, потому что он готов же был жить по ее правилам и действовать по правилам. Но пребывание в этой среде привело его к православию. Потому что он понял, что основа-то всего этого православная. Понимаете, вот это противопоставление староверия и... Новый обряд, оно историческое, понимаете, но ведь это все равно православие. Что есть староверие, как не настоящее исконное православие? И здесь строить какую-то стену и говорить, что есть вот есть мы, есть они, неверно. Понятно, что есть исторические обиды, что есть какие-то расхождения, и поэтому путь сближения довольно сложен.
Ну, нет, там, я имею в виду, что люди, только да. То, что это не есть некая модель, такая вот противостояние государству, выживание в каких-то особых условиях, сплоченности против, да, мы любим сейчас говорить, против кого вы дружите. Вот, это просто есть модель православной общины, и эта модель реализовывала себя как в старообрядческом или раскольническом, как тогда говорили, мире, так и в мире православном. Вот, я вспоминаю... У нас уже была передача на похожую тему о философии русского купечества с Дмитрием Абрикосовым. Вот замечательная купеческая семья Абрикосовых, много поколений. И, кстати сказать, журнал «Вопросы философии и психологии» на их деньги создавался. То есть не только благотворительность, обычно роддом, который они в Москве создали, абрикосовский, но еще и вот философия существовала, по сути, на деньги русских купцов.
Ни в коем случае в этом нельзя сомневаться, и как раз очень многие проекты культурные поддерживались именно русским купечеством. То есть вот эта слава некого бескультурного сообщества, она абсолютно несправедлива. Ко всем, к всякого рода новациям они были очень восприимчивы.
Мамонтовский театр, опера, да, вот абрамцевские мастерские, где Врубель работал, Третьяков с его галереей. Все же это история русского купечества.
Есть замечательная книжка Бурышкина о московском купечестве, которая как раз вот развеивала мифы о его бескультуре, которые тогда существовали. А вот что касается противостояния староверия и государства, ну, все мы знаем имя замечательного историка нашего, Александра Владимировича Пыжикова, который к этой теме активно обращался в последнее время, и тоже писал о том, что без староверов не было бы революции. Но понимаете, в чем дело? Ведь староверы были людьми достаточно верноподданническими. Они пытались, не пытались отгородиться от общества, они пытались активно в этом обществе работать, жить. Просто государство их всегда отторгало. Но оно отторгало не просто староверов. Проблема в том, что Русская империя отторгала вообще любую активность государством, не санкционированную от государства не исходящего. И именно поэтому группу частных предпринимателей, не сформированную государством, каким было вот те, о ком мы говорим, государство к ним относилось с большим подозрением и, по сути дела, не хотело с ними сотрудничать. И отчасти тем самым оно бросало просто их к революционерам, которые в итоге, в общем-то, погубили вообще всю нашу государственность и сам тот слой, который действительно в чем-то им помогал, будучи отторгнутым государством. Но здесь надо еще помнить такую вещь, что ведь это не только экономическая модель, что это модель самоуправления, это модель общественной активности. И это модель, которая опробовалась, например, в Москве, она вполне могла бы приобрести общеимперское значение. Но вот этот страх государства перед гражданской активностью, вот он как раз и помешал тому, чтобы вполне возможно была бы стабилизирована ситуация в России и утвердились бы некие формы управления, которые были бы более устойчивы, и мы бы обошлись без таких революционных...
Вообще-то говоря, в основе гражданского общества, конечно, лежит предпринимательство. Конечно. И лучше, если эту гражданскую активность осуществляют люди, занимающиеся делом, что-то производящее, чем профессиональные революционеры, так называемые, да, вот. Которые подрывают государственность и подрывают общество тоже, причем часто находясь за границей, в какой-нибудь там Женеве, да, как мы видим, ведь самые активные деятели русской революции 1917 года просто приехали в Россию буквально накануне революции и часто после уже февральской революции, после свержения монархии. И Троцкий, и Ленин на момент февральской революции не были в России. Вот. То есть это просто какой-то был процесс обратного исхода революционеров, которые вот возвращались на гребне февральской революции, насыщали собой Москву и Петербург. И не старобрядцы, конечно, эту революцию сделали, это совершенно точно.
Я думаю, что именно так. И понимаете, ведь совершенно тут справедливо вспоминается Столыпинская цитата, да, о том, что кому-то нужны великие потрясения, а вот тем людям, о которых мы говорим, я немножко здесь перефразирую Столыпина, все-таки нужна была великая Россия. Это были созидатели, это не были разрушители, это были люди труда, люди, которые создавали, а не разрушали. Это, конечно, явно противостоит Бакунинскому. Помните, страсть к разрушению есть созидательная страсть.
Да, есть творческая страсть. Знаете,
никакого, да, но никакого, собственно, ни творчества, ни созидания из разрушения выйти не может. И эти люди как раз не хотели рушить, они хотели создавать. Они хотели создавать. Беда в том, да, что вот государство в полной мере не оценила этих их намерений.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». Мы сегодня говорим о православном отношении к хозяйству, к экономике. У нас в гостях доцент кафедры социальной философии, философии истории философского факультета МГУ имени Ломоносова Олег Анатольевич Ефремов. И вот в заключительной части нашей программы, ну, а вот сегодня-то государство может оценить православных предпринимателей? Или для государства без разницы, православный ты, не православный? Плати налоги, и вот. И есть ли сегодня такой феномен, или феномен, правильно говорить, как православное предпринимательство?
Вот вы знаете, это очень такой сложный вопрос. Почему? Потому что, когда говорят, ну, покажи пальцем, да, вот на этих православных предпринимателей, а кто у нас среди олигархов или крупных известных предпринимателей именно такой человек? Это порой действительно бывает сделать непросто, именно потому что модель бизнеса, как я говорил, у нас сегодня другая.
Но... Я пальцем могу показать на нескольких. Я не буду сейчас называть имена, но...
Я понимаю, но в полной мере
вообще-то
можно сказать,
говоря, что... и наша радиостанция бы не существовала, скажу так, по секрету, без этого феномена.
Безусловно. Но вот, понимаете, это очень интересная вещь. Вот под слоем, такой, скажем, господствующим, да, у нас сегодня начинает формироваться слой настоящих русских хозяев. Я не говорю, что их нет наверху, но они там не преобладают. А вот потихонечку, так скажем, прорастают люди, которые именно так хотят вести дело, которые понимают связь вот правильного устроения своей души с правильным устроением дела. И люди, которые, опять же, тяготеют к тому, что и понимают, что, в общем-то, все это имеет религиозную основу, но в нашей традиции это православная основа. И, конечно, государству бы в этом помогать, государству бы создавать для этих людей условия определенные, организовывать экономическое просвещение, о котором, кстати, говорили очень многие представители вот той группы, которую мы сегодня обсуждаем, и дореволюционное время. И мы реально это можем видеть. Понимаете, вот я смотрю, сейчас строится храм недалеко от моего дома, то есть он уже построен даже. И строился он по программе 200, знаменитой, но программа 200 требует построить храм и все. Так вот, те люди, которые его построили, они каждый выходной приезжают в этот храм, они молятся в храме, они делают гораздо больше, чем обязаны, они занимаются обустройством, помощью, поддержкой. То есть, и видно, что это люди не те, которые, быть, выросли прямо в храме. Нет, они тянутся к нему. Они тут вполне
свой,
успешны
свой
в бизнесе.
Храм,
да, и они видят,
храм.
А им там комфортно. Они видят, что это то, что им нужно. Значит, есть такое стремление в русских предпринимателях. Значит, есть понимание связи успеха дела, устроения жизни и своего духовного устроения.
А вот церковь здесь что-то может сделать? Вот я знаю, что составили такой вот, ну, как бы свод правил для православного предпринимателя. Как бы катехизис, не катехизис, ну, какой-то этический такой документ. Но многие ли читают эти документы? И вообще-то говоря, много ли в нашей жизни определяется документами? Был моральный кодекс строителя коммунизма. Ну, что, мы заучивали его наизусть? Ну, даже если заучивали, то какое это имело отношение к реальной жизни людей? То есть, что может сделать церковь для того, чтобы вот как-то поддержать этот феномен православного предпринимательства?
Ну, вы знаете, издать документ, да, или принять постановление – это не лучший способ с точки зрения церкви что-то поддержать. Все-таки церковь – тело Христово, да, и церковь – это определенная среда, это определенное духовное окормление прежде всего. И каждый из этих предпринимателей нуждается в духовном наставничестве, духовной помощи, и это именно то, что должна дать церковь. Вот, вы знаете, я часто езжу в знаменитый монастырь Нилову пустынь. И, кстати, этот монастырь очень хорошо демонстрирует продолжение традиции русского монашества, связанную не только с высокой духовностью, но и с умением устроить повседневную жизнь, хозяйственную жизнь в том числе, где материальное подчинено духовному и управляется духовным. И вот, на мой взгляд, даже вот посетить и посмотреть все это, да, пообщаться, скажем, с наместником этого монастыря, это уже большая помощь для бизнесмена. И недаром очень многие предприниматели приезжают и получают духовное кормление там и в других местах. Ну, а Оптина пустынь, разве это не так? Ведь это не только прекрасный монастырь, не только духовный центр, но это вполне организованная, так скажем, бытовая, хозяйственная сторона жизни. И другие монастыри мы можем вспомнить. То есть...
А ведь еще сколько, вот я помню, я был в Оптине, когда только она из руин начинала подниматься, когда никакого хозяйства еще не было, и первые монахи там появлялись. За небольшой срок, за 30 лет фактически, не только восстановлены стены, но и восстановлен в определенном смысле дух.
И монастыри, кстати, очень много помогают в округе. Вот та же Оптина пустынь помогает кругом многим людям, и бедным, и сиротам, так же, как и Нилова пустынь. И вы знаете, просто вот что может делать церковь? Конечно, она может окормлять, наставлять, обучать, то есть вот давать ту духовную пищу, то духовное наставничество, управление, которое нужно каждому человеку, разумеется, нужно бизнесмену. Но это индивидуальная работа, это не вопрос постановления, это не вопрос доктрины, это не вопрос концепции, это вопрос духовного опыта. Вот это вопрос духовной помощи. И, конечно, очень важно, чтобы были пастыри, способные это делать. Это не значит, что они должны учить бизнесу. Нет, они должны помогать устроить душу человеческую, которая бы потом проявила бы себя.
Ну, а там, может быть, будут и новые Третьяковы, и новые Бурышкины, да?
А это неизбежно, понимаете? Просто это же процесс не десятилетия. Вот совершенно правильно говорит Алексей Павлович, что есть такие люди, да? Но действительно их, может быть, немного, и, может быть, вот, скажем так, в полной мере корней они еще не имеют. Но для того, чтобы выросли люди с корнями, нужны столетия. Это же не может произойти за 10-15 лет до еще такого смутного времени, в которое мы живем. Это будет долго. Но если кропотливо над этим работать, если помогать этому прорасти, то тогда, возможно, мы получим вот тех самых русских хозяев, в самом широком смысле слова, которые в состоянии создать ту самую великую Россию, о которой мечтал Столыпин, и, видимо, мечтают все русские патриоты.
Я вспоминаю, когда я ездил в город Иваново, вот на самом деле Иваново-Вознесенск, никак это историческое название не вернется этому городу, не только родина первых советов, но и текстильный центр, откуда, в общем-то, пошла текстильная промышленность на Руси, и там есть замечательный музей, созданный купцом Бурышкиным, и, по-моему, он носит его имя даже сейчас, вот, где много всяких диковин, много разных диковин, и даже мумия египетская есть, которую он привез из путешествия в Египет, по-моему, даже две мумии, вот, то есть до всего дело было у русских купцов, не только храм построить, и не только приют открыть, и больницу выстроить, но еще и позаботиться о том, чтобы страна богатела какими-то культурными достижениями, да, прирастала какими-то культурными достижениями. Вот, вплоть до того, что и философия, ну, куда бы русская философия без Абрикосовых и без Морозовой, Маргариты Кирилловны, которая тоже, оставшись вдовой, по сути, тратила состояние своего мужа Морозова на поддержание философских книгоиздательств, книгоиздательства «Путь», религиозно-философское общество памяти Владимира Соловьева.
Можно вспомнить и историческую науку, можно вспомнить активно поддерживаемую тоже купцами, можно вспомнить и лаборатории естественные, которые создавались в университетах, музеи, галереи, театры. Все это, естественно, было. Вы знаете, Алексей Павлович, я вспоминаю все время произведения не самого, так скажем, большого поклонника русского купечества Горького, вот Фома Гордеев, там, помните, в конце есть речь Якова Маякина, которую он произносит на корабле перед купцами. В какой-то степени это выражение купеческого самосознания. На самом деле это самосознание очень часто было, знаете, такое несколько приниженное, потому что не всегда купец в русском обществе пользовался должным уважением, заслуженным им. Но эта речь совершенно прекрасная. Я бы готов подписаться под каждым словом, где он показывает на реку Волга и говорит: «Вы посмотрите, что, во что превратилась эта река, во что превратились ее берега, какие города выросли по ее берегам, какие прекрасные пароходы ходят по ней, кто это сделал? Рабочий русский купец». То есть это действительно созидательная сила. У нас в России не так много созидательных сил.
Да, действительно, ведь нужен русский хозяин. Нужно возвращение этого хозяина. Не хозяина с большой буквы, конечно, а хозяина как типа, как человека, который каждый на своем месте служения, как говорил Гоголь, да, в «Выбранных местах» из переписки с друзьями, что каждый человек поставлен Богом служить туда, куда он поставлен. Вот, сумел совершить ту работу по наведению порядка в собственном доме. Потому что, вообще говоря, слово «экономика» происходит от слова «ойкос» греческого, которое означает «дом». И самый, наверное, правильный, самый правильный перевод слова «экономика» на русский язык – это «домострой».
Совершенно верно. Это тот самый достаток, чуждый и нищете, и роскоши разрушительно для человека, который созидает и человека, и жизнь. Я бы сказал даже, что не просто растить русского хозяина, а, наверное, мы здесь с вами солидарны, это чтобы каждый русский человек был русским хозяином.
Спасибо.
Это та часть нашей души, которая обязательно должна быть в каждом из нас.
Спасибо. У нас сегодня в гостях был Олег Анатольевич Ефремов. До новых встреч в программе «Философские ночи» на радио «Вера».
Спасибо.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.